Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. Добрый день, в эфире Пенза, у микрофона Юлия Шеварева, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». На следующей неделе в Пензе пройдут торжества, посвященные 300-летию избавления города от набега кочевников по молитвам перед Казанской Пензенской иконой Божией Матери. Наша программа сегодня будет посвящена главной городской святыне. И поговорим мы о ней с моим коллегой, краеведом, автором книги о Казанской иконе, председателем издательского отдела Пензенской епархии Евгением Белохвостиковым. А сейчас обзор событий из епархиальной жизни. Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. День памяти самого почитаемого пензенского святого Иоанна Оленевского отметили в Соловцовке. Тысячи верующих в этот день пришли попросить о самом сокровенном и поблагодарить за чудеса. С ними имя старца Иоанна связывали еще при жизни. Издали неприметный деревянный домик среди берез. Здесь его знает каждый верующий. Когда-то в нем жила сестра Иоанна Оленевского Наталья, а сам старец провел здесь последние годы жизни. На этой лавке он, по воспоминаниям, сидел, когда принимал верующих. Во время Великой Отечественной провидцу обращались, чтобы узнать, живы ли на фронте родные. Убранство в келье стараются сохранить в прежнем виде. Кажется, сама обстановка хранит вечную память о его чудесах, говорит певчая Оленевского храма Елена.
Самое известное чудо, которое описано в Акафисте, это когда богобор пытались расстрелять нашего святого. Вот так вот в этот момент, когда его расстреливали, пули от него отлетали, как от железного. И только его подрясник был весь в отверстиях от пуль, а сам он остался целым и невредимым.
Из кельи в селе Оленевка старец Иоанн ходил на службу в храм в соседнюю Соловцовку. Крестным ходом по его дороге верующие начинают каждый день памяти святого. Праздничная литургия в Сергиевском храме Соловцовки. Желающих почтить память Иоанна Оленевского традиционно так много, что они молятся и за пределами церковных стен. В храме служат сразу 4 архиерея. Епископ Кузнецкий Никольский Нестор, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, гости из Курска, епископ Щегровский и Мантуровский Паисий и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
Самый долгожданный момент этой службы – возможность поклониться мощам Иоанна Оленевского. Они были обретены 16 лет назад. С тех пор с молитвой сюда приходят верующие со всей страны. Слово паломницам из Саратова Ольге Касаткиной и Анне Никифоровой.
Однажды лет 6 тому назад Господь привел нас сюда, просто чисто случайно. И мы душой прикипели к этому месту, вот к этому святому месту.
Ой, я очень люблю этого святого. К нему, когда молишься, как с какой-то просьбой, обязательно просьба исполняется. И такое душевное тепло и благоухание какое-то испытываешь, такую радость.
Седмица.
О торжествах по случаю 300-летия со дня избавления Пензы от набега кочевников по молитвам перед Казанско-Пензенской иконой Божией Матери рассказал на пресс-конференции митрополит Серафим. По преданию, эту икону нашему городу в честь его основания подарил царь Алексей Михайлович. В 1717 году, во время Большого Кубанского погрома, все окрестные села и крепости были разрушены и сожжены. Кочевники шли на Пензу. Жители всю ночь молились перед Казанской иконой, и враг отступил. Вечером 16 августа икону с крестным ходом перенесут из Митрофановского храма к строящемуся Спасскому собору.
Впервые за почти 80 лет мы эту икону из этого храма вынесем вновь на соборную площадь, то есть рядом со строящимся храмом. Будет отслужено там всенощное бдение торжественное. В течение всей ночи, как это и было прежде, 300 лет тому назад, будут совершаться непрестанно молебны с акафистом перед этой иконой.
В Лермонтовском сквере на месте чуда избавления Пензы от кочевников пройдет литургия, после которой гостей ждет трапеза. А в 19 часов 17 августа в створе улицы Московской для всех желающих бесплатно выступит патриарший хор Даниилова монастыря. Архиерейское богослужение впервые прошло в молитвенном доме святителя Василия Великого в селе Вазерки Бессоновского района. Он находится рядом с огромным Троицким храмом, восстановление которого еще только начинается, говорит настоятель, священник Николай Качанов.
Всегда архиерейская служба исполнена особой радости и особого благоговения. Дай Бог, чтобы Господь вас укрепил, вас в вашем тяжелом служении, даровал вам сил и помощи Божией на все ваши благие дела.
Троицкий храм в Вазерках открывался после войны, но действовал лишь полтора десятка лет. После его пожара восстановить его не смогли. Несмотря на внушительные размеры, сельчане не теряют надежду на то, что в нем возобновятся богослужения. Слово митрополиту Серафиму.
Если каждый из нас вложит какую-то свою лепту, придет, поможет храму, очистит его, сможет внести какое-либо пожертвование на общее благо, то я думаю, что потихоньку мы этот храм сможем с вами восстановить. И я недавно весной был здесь, осматривал этот храм. И, безусловно, конечно, ставлю себе тоже одной из приоритетных задач с тем, чтобы этот храм здесь, в селе Вазерки, восстанавливался.
Владыка Серафим наградил архиерейскими грамотами активных прихожан и благотворителей, которые оказывают помощь приходу.
Седмица.
В Константиновке Пензенского района восстанавливают Троицкий храм. Рядом с ним уже ждут установки 4 малых купола на четверик. Пока основной объем сельской церкви еще требует многих работ и вложений, небольшой временный храм соорудили внутри здания. Литургию архиерейским чином здесь впервые совершил митрополит Серафим.
За эти годы многое очень сделано. Перекрывается крыша, установлен купол. Мы уже неоднократно с вами встречались на различных освящениях, освящениях купола, на начало работ. Молебен совершали. Но вот сегодня впервые с вами совершили божественную литургию. Слава Богу, что здесь такой замечательный приход, что действует воскресная школа. Это тоже очень важно для прихода. Если нет воскресной школы, то и нет никакого прихода, потому что никакой работы не ведется. А здесь, слава Богу, есть масса инициативных людей, которые занимаются и своим духовным воспитанием, и воспитанием подрастающего поколения.
Владыка отметил, что в Константиновке не только возрождается полноценная приходская жизнь. Приход выступил инициатором создания и помогает детскому приюту «Серафим» в Пензе.
Седмица.
Воскресенский храм Пензы привезли новую святыню, икону Божией Матери Скоропослушницы. 130 лет назад, когда церковь реконструировали по инициативе известной благотворительницы Марии Киселевой, в ней был сооружен правый предел в честь этой иконы. Сейчас в нем и совершается большая часть всех богослужений, говорит настоятель иеромонах Феодосий.
Прихожане, особо любя Матерь Божию и святыню, в честь которой правый предел освящен, икону Божией Матери Скоропослушницы, попросили тогда еще настоятеля и игумена Митрофана, ныне епископа Сердобского и Спасского, чтобы он походатайствовал, чтобы на фоне написали особую икону, Скоропослушницу.
Этого момента прихожане церкви Воскресения Славущего ждали почти 5 лет. И средства было собрать не так просто, и очередь из желающих иметь икону, написанную на Святой Горе в Греции, тоже большая. Икону написали иноки Афонского Нового Скита, говорит прихожанин Игорь Шестопалов.
Мы эту святыню ждали уже много лет. Вот у нас уже в храме давно был готов киот под эту икону. И поэтому сегодняшний день для нас, ну, очень трогательный. Вот, мы очень рады тому, что святыня наконец явилась нам, приехала в наш храм. И теперь она будет доступна всем прихожанам.
Оригинал чтимой иконы, написанный в 10-11 веках, хранится в Дахиарском монастыре на Афоне. В России широкое почитание образ получил уже в конце 19 века, как раз в те годы, когда и был по инициативе Марии Киселевой освящен в его честь предел Воскресенской церкви. Перед Скоропослушницей традиционно молятся Божьей Матери об исцелении от беснования и падучей болезни, то есть эпилепсии. Слово митрополиту Серафиму.
Вот эта икона очень известная, очень много списков было подарено в свое время из афонских монастырей в нашу Россию. Вот сейчас мы, собственно говоря, возрождаем эту традицию. Это будет, я думаю, такой святыней для этого храма, потому что и предел, во-первых, посвящен этому, то есть это будет икона престольного праздника. Ну и, безусловно, конечно, для всех пензенцев это событие, потому что святая гора Афон всегда особенно почитается жителями православными нашей России.
Икона станет главным образом правого предела храма. Приложиться к ней теперь смогут все желающие.
Седмица. Обзор событий недели. 12:20 в Пензе. Мы продолжаем и напомню, что сегодня в преддверии торжеств, посвященных 300-летию избавления Пензы от кочевников по молитвам горожан перед Казанской пензенской иконой, мы беседуем с краеведом, автором книги о святыне, Евгением Белохвостиковым. Вы тоже можете присоединиться к нашему разговору, позвонив в студию по телефону прямого эфира, его номер 5432 и 24. Ну, давайте, наверное, начнем все-таки о книге, написанной тобой. Что это за книга? Я так понимаю, что она была создана специально к юбилею.
Да, действительно, еще где-то около года, наверное, назад или около того мы говорили с владыкой митрополитом о том, что хорошо бы подготовиться к празднованию не только в плане каких-то мероприятий, не только в плане торжественного богослужения, но и в плане изучения истории этой иконы, потому что все-таки 300 лет с лишним – это дата, которая обязывает уже к изучению этой истории. И о том, что хорошо бы, конечно, сделать какое-то издание. И вот, собственно, по благословению владыки Серафима началась подготовка этой книги. Я сразу скажу, что с некоторой ровностью к этому приступал, не только потому, что ответственное дело, конечно, очень, но и потому, что информации очень мало. По крайней мере, считалось, что ее очень мало, потому что, в принципе, все, что сейчас опубликовано в разных совершенно источниках, электронных, печатных, о Пензенской Казанской иконе, восходит к одному всего-навсего исследованию рукописи протоиерея Иакова Петровича Бурлуцкого 1758 года. Яков Петрович – это основоположник Пензенского церковного краеведения. Это, конечно, его классическая работа, но вообще-то она посвящена всем чудотворным, чтимым иконам Пензенской губернии. И, конечно, у него не было задачи изучать подробно, вот в полных деталях, именно вот казанскую. Хотя, конечно, она была, наверное, самой чтимой иконой на тот момент уже. Поэтому в исследовании Бурлуцкого там приводятся только самые основные сведения, когда она была подарена городу, история, как она избавила по молитвам перед ней, как был город избавлен от кочевников, потом от пугачевцев, и буквально три, если не ошибаюсь, случая исцеления по молитвам Божьей Матери перед этой иконой он приводит размеры, что тоже важно, о чем мы еще, наверное, попозже поговорим. Вот. И, в общем-то, и все, и, конечно, история, то, что там заканчивается середина XIX века, даже раньше. Последние события, которые там приводятся, это исцеление губернатора Вигеля, 1802 год. Что говорить о том, что потом прошло, ну, практически полтора века с момента написания этой иконы, за это время чего только не было, потому что конец XIX-XX века – это время очень бурное было в истории Пензы и, стало быть, и в истории Казанской Пензенской иконы. Поэтому вот, конечно, приступалось к этому с определенными сомнениями, получится ли из этого сделать, ну, действительно, книгу, а не просто хотя бы хорошую статью. Вот, ну, все-таки архиерейское благословение – это вещь действительно серьезная. Раз Владыка Серафим благословил, как-то оно дело пошло, и я должен с удовлетворением сказать, что, ну, насколько хорошая получилась книга, это, конечно, судить читателям, а не мне. Но, по крайней мере, там действительно собрано очень много фактов, о которых или никому, или почти никому не было известно, которые так и были в архивах, в устных преданиях. И теперь, по крайней мере, канва всей истории за эти 350 лет, когда Казанская Пензенская находится в Пензе, канва это есть. Конечно, дополнять, расширять можно и нужно, но это уже другая история.
Ну, то есть, это подарочное издание, да, это красочное, красиво оформленное.
Да, я надеюсь, что в ближайшие недели все желающие с ним познакомятся.
К сожалению, нет у нас даже сигнального экземпляра, не можем ни
пока,
сами
да,
увидеть,
на руках
ни, непонятно, не пошелестеть страницами, но, тем не менее, будем ждать выхода ее в свет. Ну и, собственно, о самой иконе, да, как появилась в Пензе эта святыня. Давай напомним исторические
детали. Да, действительно, здесь все источники сходятся абсолютно на том, что ею благословил первопоселенцев Пензы царь Алексей Михайлович, который, собственно
говоря... То есть это
говоря,
достоверно, да? Это мы принимаем как данность, или мы говорим, что это предание?
Мы принимаем это как предание, потому что документов об этом никаких нету. Но поскольку оно восходит к началу, видимо, даже 18 века, впервые зафиксировано было в 1765 году, то есть сравнительно давно, то это предание мне представляется достоверным. По нескольким причинам, в нескольких словах объясню почему. Во-первых, действительно, Казанскую в царском доме очень почитали. Это действительно известный факт, что, например, Марфа Иоанна, мать царя Михаила Федоровича I из династии Романовых, его благословила на венчание. Не на царство, а на брак.
Казанской иконой.
Да, именно Казанской иконой. При Михаиле Федоровиче был построен на Красной площади Казанский собор. В память о том, что, в общем-то, благодаря тому, что ополченцы молились Божьей Матери перед Казанской иконой, собственно говоря, закончилось смутное время, и Романовы вообще воцарились. Вот. Еще, кроме того, на осеннюю Казанскую у царя Алексея Михайловича родился первенец, царевич Дмитрий, поэтому у него и личные были причины ее почитать, поэтому очень вероятно представлять, что он благословил именно этой иконой.
То есть для первых Романовых казанский образ особый.
Да. То есть, в принципе, наравне с Федоровским, которая была их семейной реликвией, Казанская тоже, конечно, очень почиталась. И осенняя Казанская как праздник, не летнее Казанское явление, а именно осенняя в честь освобождения Москвы от интервентов, была установлена именно при царе Алексея Михайловича. Вот. Списки в то время распространялись очень активно, потому что явление Казанской иконы в ограде Казани 1579 год, то есть до основания Пензы меньше 100 лет. Тем не менее, пензенская икона, по моим сведениям, была уже 12-й из тех, которые почитают среди списков Казанской. То есть меньше, чем за 100 лет, явилось как минимум 12, начало почитаться, точнее, потому что там разные были варианты, 12 списков с одной иконы. Но это говорит действительно о очень широком
почитании. Особый образ Богородичный.
Конечно, уже в то время, я не говорю даже про позднейшее почитание, хотя она была очень юная икона, по сравнению с Владимирской, с другими святынями, которые к Византии, даже к иконописцу и Евангелисту Луке восходят. Вот, и тем не менее, вот такое почитание было. Плюс она же явилась в России, в отличие от всех остальных, которые, если даже не святым Лукой были написаны, то в Византии были написаны. А это действительно явилось у нас в России, в Казани, всего-то 400, там около того, верст от Пензы. Вот. Поэтому, во-первых, вот степень почитания, да. Степень почитания в царском роде, да. Все предания на это указывают. Перед ней в 1717 году молились, в общем-то, еще первопоселенцы города, потому что от основания еще прошло совсем немного лет. Поэтому мне представляется это предание вполне достоверным, вполне вероятным, хотя, конечно, это только предание, документов нет.
Ну вот образ, который хранится сейчас в Митрофаневской церкви, наверняка у всех верующих и, может быть, даже людей невоцерковленных, все время вызывает вопрос, а та ли самая эта икона?
Да, действительно. В прошлом году, когда начинали мы вот это исследование, то, что я эту версию слышал, конечно, само собой, что я это слышал, конечно, для меня тоже было очень важно понять, та не та. Говорили, конечно, и о том, что даже если действительно уже список, перед ним уже тоже столько молились, и столько уже от этого списка было чудес, что уже эта икона, она тоже уже может считаться чудотворной. Но, тем не менее, хотелось понять, та ли эта икона.
Ее ли подарил?
Да,
царь.
Действительно, вот то ли физически вот та ли это самая икона, с самых разных сторон мы пришли к выводу, что это та икона. Объясню несколько аргументов, самых таких вот очевидных, самых важных. Во-первых, размеры полностью совпадают с теми, которые указывает протоиерей Бурлуцкий. Это говорит о том, что это как минимум,
с подаренной царем.
Да, как минимум точный список. Доска датируется специалистами середины 17 века. То есть доска времен царя Алексея Михайловича и основания Пензы. Если это точный список, то как он может быть ровесником? Понятно, что точный список его бы могли сделать намного позже. Вот. Еще один аргумент интересный. Протоиерей Николай Иванов, которого знают как историка, мемуариста, автора истории Путятинской смуты, он в детстве, в 10-летнем возрасте, исцелился по молитвам к Божьей Матери перед этой иконой. И много позже, это был 1914 год, много позже, в 50-х годах, он об этом пишет, что икона описывает вот это свое исцеление, икона, которая ныне находится в храме Митрофана Воронческого. То есть человек прямо свидетельствует, причем он ее описывает, как она выглядела, он ее помнит очень хорошо. И он пишет, она там, то есть он прямо свидетельствует, что это та самая икона. Вот. Я уж молчу о том, что вот, собственно, уже тоже косвенные доказательства в 50-х, 60-х годах ее почитали как ту самую, а ведь тогда еще были живы люди, которые ее помнили до разгрома Кафедрального собора, до гонений. У них это тоже не вызывало сомнений. Вот. И поэтому все это приводит нас к тому, что да, эта икона, безусловно, та самая.
А она могла так сохраниться? Или наверняка же она претерпевала какие-то На реставрацию?
Само собой, были и реставрации, были и там несколько красочных слоев, были с нее сняты в ходе реставрации на рубеже 80-х, 90-х годов. Почему лик на, кстати, фотографии дореволюционной?
Темный.
И современный, да, он не совсем тот же самый, но там те же пропорции. То есть вот пропорции соотношения лиц, младенца и Матери Божией, соотношение черт лица, все это тоже. Поэтому то, что там не совсем тот же лик, это нормально, потому что если мы вспомним современную Владимирскую, как мы ее себе представляем, и ее дореволюционные фотографии, это тоже не совсем та же самая икона. Потому что, ну, понятно, что за века накапливается красочный слой, она подновляется, это со всеми древними иконами так происходит, это, в общем-то, общеизвестная практика.
Вот этот царский дар, его из Москвы в Пензу принесли на руках?
Да. Это тоже предание, которое тоже документально, конечно, не подтверждено, но, тем не менее, его фиксируют. Фиксирует, по всей видимости, уже летопись, которую вели об этой иконе с 1797 года, о том, что несли ее, скорее всего, по Владимирскому тракту, как тогда, собственно, и ездили и ходили из Москвы в Пензу, то есть через Владимир, Муром, Арзамас, Саранск. Не совсем той же дороги, как сейчас. И вот, собственно говоря, приуроченный к 300-летию прошел крестный ход, такой же пеший, несколько человек взяли на себя этот подвиг, прошли пешком со списком с Пензенской, Казанской, из Москвы в Пензу. Вот сейчас уже в эти дни практически подошли к Пензе, проделав весь этот путь.
Да, я напомню, что 16 и 17 августа в Пензе пройдут торжества, посвященные как раз 300-летию избавления города от кочевников по молитвам горожан перед Казанской пензенской иконой. И в том числе вот этот вот поход, крестный ход с переносом образа, он приурочен,
да,
именно к этому. А можно ли говорить о том, что царем Алексеем Михайловичем Пензе была дарована Казанская именно потому, что для первых Романовых это был особый образ? Так?
Ну, на самом деле, вот то, что я об этом сейчас рассказал, что он был особый образ для Романовых, это наше предположение. Скажем честно, почему царь Алексей Михайлович выбрал именно Казанскую? Ну, мы можем предполагать, конечно, но, в общем, достоверных сведений об этом нет, потому что раз уж нет сведений о том, что он ее подарил, что это не предание. Вот, уж чем он руководствовался, конечно, об этом, ну, что гадать, мы не знаем.
5432 и 24 – телефон в нашей студии, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, если у вас есть какие-то вопросы по Казанской пензенской иконе, по празднованию, которое будет по большому юбилею, которое будет на следующей неделе в Пензе отмечаться. Пожалуйста, звоните, мы постараемся ответить на эти вопросы. Ну а сейчас сделаем небольшой перерыв, мы послушаем духовную музыку, ну и, конечно же, прозвучит тропарь Божией Матери пред ее казанской иконой. Мы продолжаем и напомню, что сегодня разговариваем о Казанской пензенской иконе, 300-летие, почитание которой будет праздноваться в Пензе на следующей неделе. Но, как показывает звукорежиссер, у нас есть телефонный звонок. Так? Алло, здравствуйте.
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 Скажите, я хотела узнать, вот завтра или следующее воскресенье будет на площади праздник?
Да, завтра Пензенский спас.
А, Пензенский спас завтра.
В 11 утра начало, а перед этим, по-моему, в 9 начало богослужения в Благовещенской церкви.
А, спасибо большое.
Пожалуйста, ну, только уточним, что Пензенский спас – это все-таки больше светский праздник, да? Он посвящен подряд трем спасам. То, что касается празднования Казанской Пенинской иконы, это будет следующая неделя, 16 и 17
среда и четверг.
Августа. Да. Да, среда и четверг. Начнется с вечера. Мы говорим о том, что 300 лет исполнилось избавлению Пензы от кубанского погрома, от набегов кочевых племен. Мы не говорим о 300-летии Казанской Пензенской, да, она, конечно, старше.
Хотя 300-летие широкого почитания, наверное, это правильная формулировка.
Несомненно. Давай расскажем, что это за большой кубанский погром, насколько он был страшен, потому что... Ах, еще есть один телефонный звонок. Хорошо, давай послушаем. Алло, добрый день.
Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. С позволения Евгения Петровича я хочу прочитать свое стихотворение, посвященное его передачам. Я очень благодарна. Я человек незрячий, книги не читаю, но каждую его передачу слушаю, внемлю каждому слову. Вопросов до этого я не задавала. Если позволите, я прочитаю.
Слушаем вас, конечно.
О спасении души мы просим Бога нашего, Небесного Отца. По жизни получается непросто нести свой крест до самого конца. О помиловании мы Бога просим и отпущении грехов. По жизни получается все проще, если есть надежда, вера и любовь. О благословении мы просим Сына Божьего Христа. Пусть каждый новый день приносит здоровья, радости, тепла. Еще мы просим счастья детям и долгой жизни матерям. Дороже нет людей на свете. Старайтесь близких не терять. В душе храним мы Божье Слово, за каждый миг Его благодаря. Он главный стержень и основа. Живем, надеясь, веруя, любя. Я вас благодарю за вашу передачу. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, спасибо за то, что слушаете наши передачи.
Спасибо за внимание. Мы стараемся, по крайней мере, правда.
Но и все-таки возвращаемся к теме нашего разговора. Итак, большой кубанский погром. Что это такое и насколько это было страшное событие, что спустя 300 лет мы связываем, мы его вспоминаем, продолжаем вспоминать и связываем это с чудом избавления по иконе.
Ну, я постараюсь коротко, потому что действительно, конечно, надо в контексте истории России времен Петра Великого изучать. Суть в том, что в 1711 году Петр I совершил очень неудачный прусский поход, война с Турцией, с Османской империей, которая закончилась довольно-таки позорным миром. Мы вынуждены были отдать Азов, вынуждены были отказаться от Черноморского флота. В итоге на южных рубежах России вполне полноправно хозяйничало Крымское ханство, которое было в вассальной зависимости от Османской империи. Защитить южные рубежи было практически неким и нечем, потому что основные силы были на Западном фронте, шла Северная война. И в итоге вот эти вот орды, которые даже и, строго говоря, не подчинялись Крымскому хану, который все-таки, может быть, был, конечно, вероломный, но все-таки он соблюдал хотя бы формальный мирный договор, которые никому не подчинялись, просто шли походами такими, погромами, вплоть до, ну, можно себе представить, там с Калмыкии, с Кубани, они доходили, проходили весь Царицын, Саратов, до Пензы, грабили, набирали пленных, набирали, ну, что там можно было еще ценного взять, да, в принципе, кроме людей-то почти ничего и не было, потому что это была окраина, что там. Вот, уводили их в плен, продавали в рабство на рынках невольничьих Османской империи.
Я прошу тебя, запомни мысль, пожалуйста, вынуждена прервать, у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день.
Добрый день. У меня вот вопрос по поводу празднования Пензенской и Казанской иконы 16-17. Вот было сказано, что икона будет вынесена из Митрофаневского храма и доставлена на Соборную площадь. Да. А вот доставлена как? Крестным ходом или как-то по-другому?
Да, крестным ходом. В 6 часов вечера, в среду 16 числа, начнется всеночное бдение в Митрофановском храме. И в ходе всеночного бдения, как раз где-то в середине примерно его, начнется крестный ход по Тамбовской, по Куйбышевой, если не ошибаюсь, он пройдет. И придет на Соборную площадь. Там уже всеночный день и закончится.
А, спасибо большое, спасибо огромное. Всего вам доброго.
Вам спасибо за вопрос, удачи.
Пожалуйста, приходите. Итак, большой кубанский погром, да. Мы продолжаем. Набеги были жуткие. Взять было нечего, но люди были, и их уводили в плен, да. В полон.
Да, кубанский погром был не один. На втором месте, наверное, по известности погром 1680 года, когда тоже кубанцы разгромили слободы города, тоже всех увели в плен, все почти городские церкви и дома сожгли, крепость не взяли, не смогли. Ну, тогда тут был гарнизон посерьезнее. В 1717 году, почему он вошел в историю как большой кубанский погром, он был самый масштабный. По количеству участников, по количеству введенных пленных, потому что мы должны понимать, что это шла орда многонациональная и совершенно беспринципная. То есть там, конечно, был предводитель Бахти-Гирей или Бехти-Гирей, сын крымского султана очередного. Вот. Но там были далеко не только крымские татары, далеко не только кубанцы, были и калмыки, были, увы, и казаки, некрасовцы, то есть, в принципе, русские
люди. Мало того, что многонациональные, еще и многорелигиозные.
Да, ногайцы, вот, калмыки, строго говоря, вроде как буддисты. Вот. Ну, я, забегая вперед, скажу, что Бахти-Гирей потом с такими же походами ходил и на Турцию, также брал в плен и турок, которые были вроде как его единоверцы. Поэтому там никакой идейной, религиозной составляющей не было, люди шли просто пограбить, конечно.
То есть это племена, которые могли бы полностью разрушить Пензу, как они разрушили массу.
Так, к примеру, Рамзай, сел, который тоже острогом, тоже, в принципе, мог бы вырасти в город.
Но а вот Пенза, напомню, еще только была основана, был еще совсем молодой город,
ну,
слишком молодой город.
В
еще раз прервемся, еще один телефонный звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Петрович,
да,
вообще-то у меня два вопроса. Один, может, он и смешной покажет. А вот Василий Темный, он не имеет к иконе Божьей Матери Пензенской?
Нет. Могу почему сказать точно, потому что Василий Темный, он все-таки на несколько веков раньше жил, чем даже в Казани еще явилась икона.
Нет, он не связан.
Ну, это, в 16 веке он жил. Это же сын этого Ивана Грозного.
Нет, это, если не ошибаюсь, прапрадед Ивана Грозного.
Ну, это Василий. Я тоже перепутал.
Да.
А второй вопрос какой у вас?
Да, второй вопрос касается Евгения Петровича с отцом Алексеем. Евгений Петрович, я одно время спрашивал, как бы напечатать хотя бы Евангелие, молитва слов, псалтырь на флешках. Я добился, где библиотека Саранская напечатала. А вот пользоваться, их осветить надо в церкви или просто можно пользоваться?
Я думаю, что можно просто пользоваться, потому что у нас ведь и вот иконы освещают, а вот книги, например, ну это же, в принципе, тоже электронные издания, их просто печатают, даже если это богослужебные книги. Поэтому я думаю, что можно пользоваться.
Спасибо!
Спасибо, спасибо вам за ваши вопросы. Мы продолжаем. Насколько вероятным чудо избавления города по молитвам перед казанским, пензенским образом Богородицы представляется историком? Мы говорим только о вере или это какие-то исторические, как исторические факты, тоже можно засчитываться?
Ну, я думаю, здесь можно на две части разделить ответ. Во-первых, сама по себе осада Пензы во время Большого Кубанского погрома – это безусловно исторический факт. Почему это надо подчеркнуть? Потому что вот, к примеру, когда мы говорим про другую чтившуюся до революции в Пензе икону Спаса Нерукотворного из Воскресенской церкви, из Старого Спасителя церкви, там было предание о том, что Иван Грозный основал Черкасский острог, подарил туда икону, но оно не выдерживает никакой исторической критики, потому что, ну, явно не было при Иване Грозном здесь никакого Черкасского острога. Потому что это основывается только на предании, которое уже в середине XIX века впервые появилось, ну, все очень туманно и ничем не подкреплено. Здесь действительно мы можем говорить полной уверенностью, что была осада Пензы, и действительно Пензу по какой-то причине кочевники не взяли. Дальше, конечно, сложнее, потому что есть такая точка зрения, что кубанцы специально города обходили стороной, потому что у них войско-то было довольно такое бессистемное, не особо годное к серьезным военным действиям, не то чтобы просто на мирных крестьян напасть и их увести в плен, а к серьезным столкновениям. И они столкновений с серьезными, с регулярной армией, так скажем, они избегали. Вот, но здесь... И поэтому, то есть, как бы получается, что они Пензу не взяли умышленно, они ее и не собирались брать. Вот, но здесь мне вот, например, кажется, это почему менее вероятным, потому что, например, Рамзай, Макшан, тоже крепости, остроги, в тот же большой кубанский погром они разгромили. Саранск они не взяли, но они до него просто не дошли. Они так далеко на север не заходили. Там уже начинаются леса, а все-таки для степного войска леса это очень неудобное место. Вот они все-таки по степям привыкли ходить. Плюс мы знаем, что в Пензе был очень несущественный гарнизон, с которым они, может, и могли справиться, потому что у них было численное превосходство, наверное, несколько десятков.
Пенза в плане защищенности была слаба.
Конечно. Вот. Плюс мы знаем, что в Пензе было, собрались жители со всех окрестных мест, была казна, то есть и казна, и куча пленных, то есть у них есть стимул пытаться
взять. Лакомый кусочек, опять же.
Безусловно. Вот. Плюс мы не можем, опять же, игнорировать, что вполне достоверные документы, донесения Саранскому, если не ошибаюсь, Ландрату, о том, что они уже брали башни на подступах к Пензе, потому что, собственно, крепость Пенза, это, конечно, район Советской площади, Лермонтовского сквера, но чуть подальше Слободы тоже были защищены. Одна башня там стояла, условно, где сейчас улица Индустриальная, одна, где угол Калинина и Красной Горки, одна, где там Октябрьский сад, ну, на подступах, так скажем, городу. Вот эти башни они штурмовали и взяли. То есть, они шли на приступ, они не обходили Пензу стороной. Это тоже надо признать как факт. И, наконец, по какой-то причине они не стали город брать и отступили. Здесь, конечно, скептический историк, наверное, поставит под сомнение, что действительно вот горожане молились, действительно кочевникам явилась Матерь Божия, они испугались и убежали, условно говоря. Ну, вроде как-то скептически, но факт остается фактом, они хотели взять Пензу, у них вроде бы были все предпосылки, чтобы взять ее, и по каким-то причинам этого не произошло.
Что оставалось делать горожанам, среди которых, как говорится, старый млад и старики, и дети, когда понятно, что вот Орда буквально в нескольких шагах от себя и сметет все, и ничего не оставит на своем пути, что они сделали?
Да, действительно, вот об этом предании, которое зафиксировано, причем я подчеркну, что оно зафиксировано впервые в донесении полковника Свечина, 1765 год, всего 47 лет. С момента Большого Кубанского погрома, то есть совсем мало времени прошло, и это не спустя века записано. То есть 47 лет, но это условно вот от нас до 1970 года. Но это еще настолько много у всех на памяти, что ну как тут особо соврешь, если речь о событии, которое помнит весь город. Наверное, действительно стоит уже по одному этому, всерьез к этому отнестись. Предание говорит о том, что горожане молились всю ночь рядом с соборной церковью, с которой вынесли казанскую икону. Это примерно происходило все в створе улицы Московской. То есть, вот между стройкой Спасского собора современной и началом улицы Московской.
Ну, в нескольких шагах от стройки сейчас.
Да. Вот, ну, собственно, собор примерно там же и строится. Вот, на утро во время молебна по одним сведениям икону вынесли на крепостную стену, по другим ее не выносили, но она просияла неким неземным светом. И действительно, как потом рассказывали, там в чем суть, часть-то пленников все-таки уже набрали, конечно, нагайцы, кубанцы, все прочие кочевники. Вот. И часть у них по пути на юг удалось отбить. И вот эти возвращенные пленные из числа русских людей, может быть, собственно, не только русских, но и мордвы и татар, потому что забирали-то всех, они рассказывали, что действительно вот было некое смятение, они увидели то ли свет, то ли некую грозную деву на коне, которая выехала из крепостных ворот. Было смятение, они перерубились, испугались и в спешном порядке отступили от крепости. Тоже.
То есть горожане вымолили, по сути.
Горожане вымолили, потому что это кроме как чудом избавления крепости от кочевников, от полного разгрома, может быть, уничтожения, назвать никак нельзя.
Но поражает вот такое единение, когда все в одном дыхании всю ночь. То, что будет происходить в Пензе на следующей неделе, в ночь с 16 на 17 августа, это будет, так скажем, некое повторение того, что было 3 века назад?
Можно и так сказать. Конечно, это неправильно называть исторической реконструкцией, потому что это все-таки более серьезная вещь. И, конечно, никто не ставит целью воспроизвести, как это было тогда, но, тем не менее, программа, в общем, в чем-то похожа, потому что, действительно, как я уже вот несколько минут назад говорил, что начнется в 18 часов в среду всеночное бдение, крестным ходом икону принесут на Соборную площадь. После всеночного бдения всю ночь перед ней будут читать акафист. Предполагается, что будут и какие-то палатки, какие-то условия для тех, кто захочет сидеть на всю ночь, как и наши благочестивые предки, молиться перед иконой, а на следующее утро в 9 утра уже будет литургия.
Вот интересно, будем ли мы так едины на следующей неделе, в ночь с 16 на 17 августа, как были едины наши
чтобы
предки 300
лет назад. Чтобы быть так единым, как правило, нужно, чтобы гром какой-то грянул, иначе хуже
получается.
Иначе
не перекрестимся, да?
Да.
Идем далее. Пенза была спасена от разгрома еще один раз во времена Пугачевщины, и это тоже связывают с образом с казанским пензенским образом, так?
Да, действительно, спустя несколько десятилетий после Кубанского погрома, 1774 год, Пугачевщина. Сам Пугачев прошел через Пензу довольно мирно. Во-первых, ему почти никто не отказал в сопротивлении. Во-вторых, сам он торопился, за ним его преследовали правительственные карательные
войска.
Но он недолго
войска. Здесь был.
Он был сутки всего на все. Ничего страшного, в общем-то, сам Пугачев, вот
не,
под его
перевешивал несколько человек. Ну, как всего, можно, можно говорить?
Несколько человек, это не совсем
страшного.
Вот. В сравнении с тем, что творилось в те же дни, никак не связано с Пугачевым, то есть большинство разгромленных имений помещичьих, большинство убитых помещиков, духовенства и всех прочих, кто под руку попался, это просто местные крестьяне, которых вот этот вот какой-то дух, мне кажется, совсем недобрый, обуял. И вот один из таких отрядов из Каменки шел как раз на Пензу с целью учинить разгром, в принципе, в том же стиле, что и кубанцы. И вот как раз
хотя время другое,
время
да?
другое,
и люди другие.
Люди другие, вообще вроде как и единоверцы, единокровные, ну, все в основном, по крайней мере, соседи как минимум. Вот. Тем не менее, ну, бывает, гражданская война в России, это, конечно, страшное дело, да и не только в России. Вот. И действительно, вот в тот же день, 8 августа старого стиля, отряд немногочисленный, так скажем, ополченцев под предводительством пензенского воеводы Чемисова остановил их около села Загоскино, где-то в 30 верстах от Пензы, и разгромил, хотя ополченцев было несколько сотен, а отряд каменских крестьян был около 5000. Ну, надо понимать, что с одной стороны он был совершенно никак не организован, деморализован и все прочее, но тем не менее, опять-таки, полностью превосходящее по численности войско разгромлено, остановлено на подступах к Пензе. Пенза тоже была спасена вот от восставших крестьян, которые, конечно, тоже ничего бы хорошего горожанам, невзирая на сословие, явно не принесли бы.
Хорошо. Когда начали вести летопись чудес от иконы, что в ней было зафиксировано? Может быть, есть данные, что было там самая первая, какая запись существовала?
Действительно, существовало сказание о чудесах от казанского образа. Начали его вести в 1797 году в Спасском соборе.
То есть гораздо
соборе.
Позже, чем кубанский
покров. Ну, все-таки да, но тоже еще 18 век.
Ну, уже конец
вот, его. Да. Вот, там описывалась история, как подарил царь Алексей Михайлович, описывалась история кубанского погрома Пугачевщина и описывалось несколько случаев исцеления горожан по молитвам перед казанской иконой. Сам текст, увы, нам неизвестен, соборная библиотека не уцелела, как известно, ее, по всей видимости, номенклатуру сдали после революции, после закрытия собора. Вот. Но текст сказания фрагментарно цитирует уже упоминавшийся Бурлуцкий, цитирует Владимир Харлампович Хохряков, другой замечательный краевед, который занимался историей основания Пензы. Поэтому мы можем себе это сказание представить и можем вот некоторые случаи оттуда знать.
Ну и, насколько всем известно, это даже не только из твоей книги, из новой книги, но это факты известные еще были и ранее, что все августейшие особы, которые когда-либо посещали Пензу, что все они обязательно считали своим долгом приложиться к этому образу, в том числе и царь-страстотерпец Николай II.
Да, действительно. Николай II дважды бывал в Пензе, в 1891 году еще как цесаревич. Он, правда, тогда дальше станции Пенза I не бывал, потому что он проездом посещал Пензу, но и туда ему преподнесли в дар список с казанской пензенской иконы. А в 1904 году, когда он посещал Спасский собор, действительно, он прикладывался и к этому образу.
Еще один радиослушатель до нас дозвонился. Давайте послушаем Добрый день.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Меня зовут Евгений Цинштадт. Какая судьба иконы будет после завершения строительства Спасского кафедрального собора?
Вы имеете в виду, вот нынешний икон перенесут ли ее туда, да, и с чем останется митрофан?
Нет, после завершения вообще.
Мы поняли вопрос.
Да, действительно.
Спасибо. Слушайте, пожалуйста, ответ по радио.
Когда собор будет достроен, туда икону перенесут, поставят, как она и была, собственно говоря.
То есть она займет свое историческое толпа. Место.
Да, мы знаем,
нужно,
где
наверное,
она была,
об этом говорить собор. В первую очередь. Это не
да,
потому, что конечно. Хотят, там, я не знаю, обездолить Митрофановский храм.
Да, в Митрофановском храме останется список, конечно же, память о том, что все-таки она 8 десятилетий там пребывает, пребывала. Вот. Для нового собора уже разработан прекрасный киот, новый, тоже совершенно замечательный оклад. Я уже видел просто эскиз, действительно могу поделиться тем, что это очень красиво. И я надеюсь, что в ближайшие годы действительно установится историческая справедливость, и Казанская наша будет на том месте, где она была до революции, где перед ней молились в 1717 году примерно на том же самом месте, и опять горожане смогут туда приходить и перед ней возносить молитвы Матери Божией.
Но еще даже пока не достроен собор, она в него все равно... войдет, это как раз будет вечером 16 августа, да? Давай напомним, что будет еще помимо. Давай начнем, точнее, с начала этих торжеств, да, с 16 августа, 6 вечера, это Митрофановский храм.
Да.
Всеночное бдение.
Всеночное бдение, после него всю ночь чтение акафистов непрерывное. В 9 часов утра литургия, которую совершит владыка Серафим совместно с иерархом Пензенской митрополии, епископом Митрофаном и епископом Нестором. После этого запланирована общая трапеза, какие-то народные, естественно, гуляния и так далее. А в 7 часов вечера 17 числа, тоже в створе улицы Московской, вот как раз примерно на том же месте, где молились в 1717 году горожане, выступит патриарший хор Данилова монастыря с бесплатным концертом. Замечательный совершенно коллектив. Они уже приезжали в Пензу, поэтому, наверное, многие знают, на самом деле, уже и вживую их слышали. И они же тоже любезно согласились и спеть и за литургией. Поэтому я думаю, что литургия
они будут сопровождать будет
особой
службу,
торжественность.
Да?
Да, они будут сопровождать службу.
Но, насколько мне известно, в программе их выступлений будут не только какие-то церковные мотивы.
Да, они всегда поют и русские народные песни, какие-то общеизвестные, ну, которые просто хорошо ложатся на пение мужского хора, что тоже, конечно, своя специфика, своя красота, ее не нужно нарушать.
Как быть людям, которые хотели бы принять участие в крестном ходе с иконой из Митрофановской церкви на Соборную площадь?
Ну, очень-очень удобное время выбрано для крестного хода, 6 часов вечера, причем в 6 часов начинается всеночное бдение, то есть крестный ход где-то 7 часов. Я думаю, даже те, кто работают, потому что это все-таки будний день, среда, я думаю, что после работы при желании все могут успеть и принять участие, тем более, что это все-таки сравнительно недалеко от Митрофановского храма до Советской площади, и пройти это расстояние, ну, это все-таки не из Москвы до Пензы, это, наверное, посильно многим. Хотя бы какой-то отрезок.
Ну, то есть как-то стараться нужно подойти к 6 вечера в Митрофановский храм,
да,
да, и где-то примерно в 7 пойдет крестный ход.
Да.
То, что ночью будут читать акафисты, будут молиться перед иконой, это уже будет в Спасском кафедральном соборе,
да,
который
будет,
строится?
Если быть точно не совсем в соборе, все-таки собор это стройка, и там, конечно, много, когда людей просто небезопасно.
А где?
Даже.
Под открытым небом?
Под открытым небом в Лермонтовском сквере около деревянной Благовещенской церкви.
Там поставят икону?
Там поставят икону, там поставят временный алтарь, как это все делается. Ну, естественно, под навесом на всякий случай. Вот. То есть это будет действительно под открытым небом, снова скажу, как и 3 столетия назад.
То есть прихожанам, благочестивым горожанам можно подойти просто к Благовещенской церкви, да,
да,
если не получилось принять
участие. Да, и почувствовать, как действительно молились наши предки.
Хорошо, спасибо большое. Будем ждать этих событий, будем ждать... следующей неделе. Приглашаем всех принять участие в крестном ходе. Ну, все по мере сил, кто может помолиться ночью, да, как было 300 лет назад в Пензе, да еще практически на том же самом месте. Я напомню, что вечером 16 августа и на следующий день, весь день 17 августа, Пенза православная будет особо чествовать Казанскую пензенскую икону 300-летия, который будет отмечаться. На этом у нас все. Всего доброго.
православия.